Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник» и не только радиоэфир, но и видео. Заходите на наш YouTube-канал, и мы сегодня покажем вам кое-что интересное. В студии Данил Гусельников и Татьяна Ладяева. Тань, привет. Заинтриговал, и не только я тебя, но и датский художник Йенс Ханнинг заинтриговал многих почитателей искусства, да и просто тех, кто читает современные новости. В знак протеста против условий оплаты труда он безвозвратно взял у музея 84 тысячи долларов, которые изначально вообще-то просил для создания экспозиции. Это действие оказалось его, как он сам признался, новой работой «Бери деньги и беги».
Говорящее название, мне кажется, в целом характеризует все. Ситуацию.
А самое главное, наверное, он название сказал после того, как уже открылась эта выставка, потому что если бы он заранее сказал, деньги бы ему не дали.
Не знаю.
В общем, сотрудники музея пока не написали заявление в полицию, не понимая, как относиться к происшедшему. Ну, вообще, да, такая странная ситуация.
Ну, 84 тысячи долларов, да, если посчитать, это более 6 миллионов рублей. То есть мы в целом можем понять, сколько стоит современное искусство, и это далеко не самая высокая цена. Значит, Йенс Ханнинг хотел воссоздать одну из своих ранних работ и, собственно, представить на выставке в этом музее. Какая задумка? Две стеклянные рамы, они набиты купюрами и отображают разницу между заработком жителей Дании и почему-то Австрии. Вот здесь вот я, честно говоря, не очень поняла, и почему именно Австрия. Ну да ладно, задумка была. Показать разницу он хотел между доходом тех и других, но по итогу сотрудники музея, ну, то есть дали ему вот купюры.
84 тысячи долларов, да.
Да, для того, чтобы задумка получилась. Когда они получили посылку назад от художника, открыли, обнаружили только пустые рамки. И как художник объяснил, значит, вот все это действие и стало непосредственно произведением искусства, а вовсе не вот эти вот рамки с купюрами, которые изначально анонсировались. И работа называется «Бери деньги и беги». В музее работу Ханнинга, то есть вот все-таки те две рамки, которые им достались, они все-таки решили включить выставку, которая там проходит, а вот уже по окончании будут решать, обращаться в полицию или нет. В общем, история весьма интересная, неоднозначная.
Да, вот тут вспомнилась сразу фраза, где-то слышал, когда еще учился сам в университете, значит, все, что не делает человек, все это искусство. Ну, я считаю еще, что Йенс Ханнинг, он, в общем-то, ну, собственно говоря, подтвердил в том числе и вот это выражение. Так ли это? Поговорим с президентом Международной коллегии адвокатов «Левант и партнеры» Матвей Левант. У нас на связи. Матвей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Матвей Дмитриевич, существует ли понятие современное искусство вот именно с юридической точки зрения, как оно тогда определяется? Потому что с человеческой точки зрения мы, мне кажется, до сих пор его определить не можем. А с юридической оно определяется?
Знаете, друзья мои, я боюсь, что я вас разочарую, потому что ни понятия современное искусство, ни самого понятия искусства, ни даже понятия предмета искусства в законодательстве нет. В всяком случае, Российской Федерации и достаточного количества развитых юрисдикций. Но есть понятие объект авторского права, под которое попадают произведения искусства, которые не являются, как вы знаете, уже юридическими терминами. Вот замечательная цитата, которую коллега произнес: «Все, что создает человек, является произведением искусства», недалеко от истины, но эта грань, она очень тонкая, и может быть, она не видна даже арт-критикам. Вот если взять, допустим, работы Дюшана, да, известного, который сфотографировал писсуар, да, и эта работа стала, ну, одной из знаковых работ вообще, в принципе, Дюшана, он такой один из самых мощных творцов уходящего века. Вы можете говорить, что такое современное искусство, рассуждать, но это не юридический термин.
А да? Вот тогда с юридического... Тоже смотрите, с позиции юриста мне просто интересует момент, когда создается какое-то произведение искусства. К примеру, банан прикрепили, значит, скотчем к стене. Во-первых, банан портится. Ну, давайте с этого начнем. Во-вторых, все равно это надо как-то оформлять.
Ну, в данном случае он не успел испортиться. Ну, ладно.
Его могут испортить.
Могут.
Да, то есть и он сам может испортиться, потому что есть такое свойство у продукта. И его могут испортить. Юридически, когда выставки формируются, организуются, все равно это как-то все оформляется. Вот мне интересно, как тогда прописывается, да, вот этот момент, ну, интеллектуальная собственность здесь, мне кажется, порой меньше споров, хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что мы все равно понимаем автора того или иного арт-объекта. А вот как быть с порчей непосредственно такого произведения? Что прописывают в этом случае?
Хороший вопрос, спасибо большое. Вы знаете, в современном искусстве существует достаточно много инструментария для создания самих произведений искусства. И это не только работы, которые выполнены в современном стиле, современными материалами. Это не только скульптуры, которые создаются, там, знаете, там, как у знаменитого Дубасарского, там куча мусора, на которую люди приходят из высших кругов, там, Jet Society, что называется, прилетают на частных самолетах, смотрят на кучу мусора с восхищением. Знаете. Существуют хэппенинги, существуют перформансы, которые существуют в моменте, извините за такое выражение избитое, говорит, здесь и сейчас.
Но это тоже, мне кажется, элемент современного искусства, такая фраза.
Да, ну, да и, банан, и банан ничем не отличается от того же хэппенинга, который вот, он может испортиться, но он здесь и сейчас вызывает ваши эмоции, это концепция. Которая вошла, вот знаете, много миллионов лет назад, или сколько там, много там, сотен тысяч лет назад, когда человечество только начало формироваться, неандерталец, создавая какие-то такие фигурки, да, или там человек там, разумный первый, создавая фигурки женщины, он уже создавал, по сути, первое произведение, не осознавая, что он создает, да, извините за выражение, да, а это процесс создания, наверное, тоже такой акт произведения, акт творчества, реликвию, будущую реликвию, которая будет интересна не только с точки зрения истории, но и с точки зрения культуры. Культурологический слой создавался действительно, вот как вы говорите, все, что человек не делает. Но это же не значит, что мы обычную лопату, которую да, человек тоже когда-то создал, отнесем к произведению искусства.
Нет, подождите, отнюдь. Вот мы еще просто не видели все лопаты, которые в музеях представлены.
Да, совершенно верно. Знаете, но бананы, они же и в Ашане продаются, да, и в Пятерочке, да, и скотч продается и там, и там. Но авторский подход, культурный подход, творческий подход академического художника, созданный здесь и сейчас специально для определенной экспозиции, он, конечно, выделяется.
Но это мы будем еще тоже...
Кроме того, очень важна точка зрения, как мне кажется, профессионального рынка, игроков на этом рынке.
А мы это будем обязательно обсуждать, Матвей Дмитриевич. Можно как раз-таки с вами по поводу вот именно с позиции юриста поговорить. Вот давайте представим, вернемся к конкретной ситуации в Дании, которая произошла. Давайте представим, что, во-первых, к вашим услугам, как к юристу, обращается музей и вот описывает всю ситуацию. Какие аргументы у вас будут, чтобы защитить интересы вот этого учреждения? А во-вторых, давайте потом посмотрим на ситуацию того, что к вам обращается художник и говорит, вот я придумал такое произведение искусства, давайте докажем, что это не воровство.
Спасибо большое за интересную модель, при которой я должен быть и ангелом, и демоном. Давайте попробуем.
По порядку.
Музей, да, с точки зрения музея, хороший клиент, могу сказать, платежеспособный клиент. Я бы предпочел, чтобы ко мне обратился музей, несмотря на то, что я коллекционер.
84 тысячи долларов, между прочим.
Уже можно поспорить, у кого денег больше.
Вы знаете, вот если бы там ноль справа был, было бы интересно, да, но вот, учитывая, насколько редки кейсы в области арт-лоу, в области вот, культуры и искусства, то и за этот я взялся бы с удовольствием. Я думаю, что можно провести аналогию с знаменитыми перформансами известного художника Павленского, который сжигал дверь на Лубянке и который потом сжигал Банк Франции в Париже. Акционисты зачастую, создавая произведения искусства, нарушают статьи Уголовного кодекса. Это уже установленный факт. Но нарушая закон и совершая преступление, никто не отменяет, что в рамках совершения этого преступления создается произведение искусства.
Ну, это
таким образом, художник, никому неизвестный художник доселе, Йенс Ханинг, ну, во всяком случае, в Восточной Европе, как минимум, да и, может быть, в самой Дании, он был один из тысячи обыкновенных, я не знаю его рейтинга, создавая произведение искусства в виде «Get the money and run», совершил преступление.
Но это рекламная кампания, можно так охарактеризовать. Он совершил преступление,
мы сейчас сказали. Позвольте. В искусстве нет рекламных кампаний.
Нет рекламных
кампаний. В искусстве есть эпатаж.
Прекрасно.
Замечательное французское слово. Ажиотаж и эпатаж. Вот что есть в современном искусстве.
Вы сказали, что он совершил преступление.
Да, я хотел перефразировать твой вопрос. Мне все-таки так и осталось непонятным. Если музей подаст в суд на этого художника, который, ну, якобы в целях искусства стащил деньги, кто выиграет-то?
Знаете, такая либеральная страна, как Дания, и вы знаете, что музей до сих пор сомневается, подавать или не подавать, может быть, наоборот, дождется, когда закончится выставка, когда она там в январе заканчивается, может быть, и подаст. Но то, что деньги, полученные от музея, являются уже частью произведения искусства, это очень интересный теоретический и юридический вопрос. Отменять нельзя. Вполне возможно, художник вернет не те 84 тысячи долларов или, если я не ошибаюсь, 90 тысяч крон, которые ему одалживал музей. Это будут другие. Это, конечно, не NFT. Да, вот эти знаменитые, последние на слуху, на хайпе технология, где токен должен быть обязательно тот самый, незаменяемый и так далее, в отличие от биткоина. Может быть, он вернет другие 84 тысячи,
а не
те самые номерные, которые ему были переданы. Понимаете? Может быть, это так произойдет.
В любом случае, он заявит, что это тоже акт
искусства. Если бы я был его адвокатом, я бы именно так и поступил. Я бы оставил себе те самые 84, которые уже стоят не 84, они уже стоят гораздо дороже, как вы понимаете. Эти самые 84 номинально тысячи долларов стоят гораздо дороже уже с момента, когда мы начали разговаривать с вами про эту новость.
Матвей, вы потрясающе считаете деньги, хочу вам сказать.
Спасибо большое. Хорошие учителя.
Спасибо большое. Президент международной коллегии адвокатов Левант и партнеры Матвей Левант был у нас в гостях.
Ну, слушай, смотри, не первый скандальный случай с современным искусством. Мы, мне кажется, действительно сами не всегда и не до конца определяем вот определяем границы современного искусства и не до конца понимаем вот лопата, да, которая у нас сегодня прозвучала. Вот может она считаться арт-объектом и в какой момент? Потому что я уверена, что существует мир большой, существует хотя бы один музей и некое учреждение, где стоит некая лопата. Ее как-то украсили или что-то там с ней сделали. И она считается по каким-то своим критериям, она считается произведением искусства современного. Как и бананы, которые сейчас у нас до этого лежали в магазинах, раньше лежали в магазинах, сейчас это считается произведением искусства. И ведь не только итальянский художник, да, который комедиант создал изначально, ведь огромное количество людей подхватили эту тенденцию, начали делать татуировки на кожуре от банана, начали показывать там различные другие произведения, создавать их именно с помощью вот этой кожуры. Мне, кстати говоря, один пример очень понравился. Сейчас украинский художник Павел Бандар, он делает фуд-портреты, и вот из бананов, ну, не только, но в основном, он сделал портрет Леди Гага. Мне
это так тот художник, который говорит, что все продукты пропускает через себя?
Да, да. Вот это я не буду думать, что это значит. Но он сделал картину Леди Гаги, ну и не только, там у него есть и Дональд Трамп из «Укропа», Бейонсе из «Белого и черного шоколада». Но когда я посмотрела процесс создания, то есть человек берет гранат, и вместо вот красной краски он использует сок граната и рисует. Раскладывает каким-то образом, да, мякоть от банана вот так, что это получается волосы Леди Гаги. Это... Здесь, конечно, вопрос, насколько этично использовать продукты. Да? Все мы знаем, что с продуктами надо баловаться. Да, как бы. Здесь можно спорить на этот счет. Но это красиво.
Я, кстати, хотел... Вот ты говоришь про лопату, которая вот стоит где-то там, и почему она не является объектом некого современного искусства. Просто вот я о чем задумался. Вот все мусорные пластиковые пакеты. В одном случае, когда их преображает художник, они действительно становятся произведением современного искусства. Например, башни из пластиковых пакетов. Вот одна из иллюстраций, которую я посмотрел к сегодняшнему эфиру. А с другой стороны, вся эта куча в другом месте, непримечательном, необлагороженном художником, неподчеркнутом, она, в общем-то, ну, собственно говоря, не является таким произведением искусства. И вот, собственно говоря, эти актуальные вопросы, которые меня в том числе волнуют, зададим доценту научно-исследовательского института Высшей школы экономики, кандидату искусствоведения Павлу Родькину. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
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 Павел Евгеньевич, у нас с вами не так много времени, а вот действительно много вопросов. Хотим с вами обсудить картины и конкретные примеры произведения искусства в прямом эфире. Но сначала общий вопрос. Вот какое искусство считать современным? С какой, может быть, даты или с какого события мы все-таки берем отсчет?
Современное искусство или модерное искусство, да, так сказать, в понятном для нас летоисчислении ведет, так сказать, свое рождение. Это начало 20 века, это искусство авангарда, это искусство раннего модернизма, модернизма. Вот все те течения, которые там, буквально в 1910-х, 20-х, там, да, и так далее годах начали очень активно в Европе, в первую очередь в России в том числе, прорастать, появляться. Во второй половине 20 века они уже, в общем-то, захватили весь мир. Да, вот это все образует вот тот самый сложный и такой многополисный, неоднородный на самом деле такой, вот такой пласт, то, что сейчас называется современное искусство.
Давайте с вами перейдем к конкретным примерам. Вот для наших зрителей и слушателей тоже анонсируем, что на YouTube-канале мы сейчас будем показывать определенные произведения современного искусства и будем обсуждать, и захотим как раз-таки услышать ваше мнение, Павел Евгеньевич, чтобы вы нам объяснили, в чем ценность того или иного объекта. Начнем с вами с картины американского художника Сай Твомбли, «Без названия» называется. Это 60-е годы прошлого столетия. Вот данная картина была продана почти за 70 миллионов долларов. В общем, изображение, где, ну вот как казалось бы, многие бы сказали, да мой ребенок может такое же изобразить. Да, то есть взять мел, подойти к доске, к школьной, почему-то у меня так
ассоциация, у меня точно такая же ассоциация, разрисовать.
Хотя тут целая серия есть подобных произведений у этого художника. Павел Евгеньевич, все-таки почему мы не можем утверждать, что любой может сделать то же самое? Почему ребенок вот подойдет, разрисует что-то похожее, его рисунок не будет считаться произведением искусства, и за 70 миллионов мы его не будем продавать?
Знаете, ну тут на самом деле существуют две крайности и взгляда на современное искусство, и две крайности, которые само искусство представляет. Одна крайность заключается в том, что искусство не то, что может, да, оно обязано, оно должно раздавать
пощечина общественному вкусу, выражаясь языком русских футуристов, значит, начала 20 века. Другая крайность заключается в том, что искусство – это часть сферы услуг. Да, это сервис. И если мы смотрим на искусство с этой точки зрения, то тогда становится непонятным, а почему художник нам не объяснил, не разжевал, не сделал нам приятное, не, так сказать, не потрафил нашему доминирующему сейчас эстетическому вкусу, да, он оказал нам плохой сервис, как бы, да, некачественные услуги. И еще один момент, вот то, что вы сказали, да, современное искусство можно рассмотреть с точки зрения, ну, я бы назвал это политэкономия сложности. Действительно, современный потребитель, он, в общем-то, перестал реагировать на пощечины общественному вкусу. Да, если в начале века там авангардисты различные, вот они своими демаршами, жестами, произведениями вызывали какой-то скандал, это действительно было что-то невозможное. Ну, современного зрителя, современного человека сложно на самом деле чем-то пронять, и все эти жесты, в общем-то, художнику прощаются. А вот что не прощается? А не прощается то, что вы совершенно правильно отметили. Художник не вложил, по мнению зрителя, слишком много труда. Я ведь тоже так могу. Да, если классить.
А вот тут я прочитала другой комментарий, другое мнение, что ребенок рисует так, как может, а взрослый так, как хочет. Вот как бы вот в этом будет разница. К сожалению, у нас не так много времени, поэтому давайте вот вопрос зацепили очень интересный момент. Эстетическое удовольствие, которое, по идее, да, как кажется, произведения искусства должны нам дарить. И давайте вот на этот вопрос попробуем ответить, должно или не должно современное искусство дарить нам некое эстетическое удовольствие. Будем отвечать на этот вопрос и смотреть на следующее произведение Трейси Эмин «Моя кровать». Значит, 98-й год, английская художница вот сделала такую инсталляцию. На кровати изображено все, что только можно. Да? Там пустые пачки от сигарет, алкоголя, мятые бутылки, простыни, да. Пустые бутылки, да, и так далее, и так далее. В чем красота?
Красота, так сказать, в гиперреальности происходящего. Вообще гиперреализм – это такой язык современного искусства. Например, вот та же «Большая глина номер 4» Урса Фишера. Которая в Москве установлена, это же, в общем-то, произведение гиперреализма. Да? Художник действительно взял вот этот вот кусок глины, который он смял, отлил как бы в металле и в качестве скульптуры, в качестве инсталляции, так сказать, да, выставил на всеобщее обозрение. Искусство так или иначе показывает, передает или интерпретирует, заколдовывает, если хотите, повседневный мир. Да, вот этот вот, да, она создает некий такой экзистенциальный интерфейс. В каждую эпоху по-разному, используя разные техники, разные приемы, как бы, да, разную оптику. Вот на мой, опять же, да, такой, на мой взгляд, я немножко побуду адвокатом современного искусства, хотя вряд ли ему адвокаты, в общем-то, нужны. Да, в искусстве должна сохраняться некая автономность, должна сохраняться некая загадка. Да, вот
и не обязательно
чувство,
эстетическое удовольствие должно быть, правильно?
На картину. Ну, почему? Да, искусство же должно каким-то образом, так сказать, будоражить наше воображение. Оно не всегда должно быть приятным, оно должно иногда говорить какие-то резкие вещи, вещи, которые резонируют вот, с обывательским каким-то вкусом. Поэтому это вот то, что называется, да, автономность художественного произведения, когда мы, я тут, в общем, процитирую даже такого человека, как Льва Давыдовича Троцкий, который в 20-м году написал следующее, что художественное произведение должно судиться по законам художественного произведения. Да?
А вот мне кажется, тут уже не существует порой как раз-таки этих законов художественного произведения в современном мире.
Нет, почему? Они, безусловно, существуют, потому что если бы этих законов, закономерностей, каких-то дискурсов, каких-то идей не существовало, если бы современное искусство, оно бы вот полностью было безыдейным, было бы полностью там шарлатанством, как его называют, да, в общем-то, этих произведений...
В общем, идеи есть. Павел Евгеньевич, просто у нас буквально полторы минутки остается. Про Урса Фишера вы уже упомянули, мы не будем сейчас говорить про глину, нашумевшую, да, в Москве, мы скажем про лампу «Медведь», вот другое его произведение, аж в трех экземплярах оно существует в Соединенных Штатах, в частных коллекциях и в Катаре. В чем тоже ценность вот этого произведения?
Знаете, когда мы говорим о ценности художественного произведения, мы сегодня неизбежно еще к одной крайности скатываемся, а именно то, что мы начинаем художественное произведение оценивать с точки зрения рыночной стоимости. Да,
нет, не а не с позиции рыночной стоимости, а вот если с позиции эстетического определенного удовольствия, может быть, и смысла, да, который несет вот конкретно вот эта вот лампа, которая врезается, такое ощущение, что вот в медведя плюшевого.
Ну, это типичный пример трансгрессии. Да, если выражаться языком постмодернизма, когда одна форма, как бы, да, вот она трансформируется в другую, ломает границы каких-то норм, каких-то вот возможных, как бы, да, возможных устоявшихся форм, это все может быть. Я бы, наверное, вот в оставшееся время сказал, что все-таки искусство должно быть разнообразным. Да, и у зрителя,
в этом его,
конечно,
ценность
же,
тоже, чтобы оно, да, было разнообразным.
Да, должен быть и выбор, должно быть и абстрактное искусство, и реалистическое.
Павел Евгеньевич,
спасибо большое.
Доцент Высшей школы экономики, кандидат искусствоведения Павел Родькин был у нас в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия, Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Сотрудник КГБ застрелен в Минске. «Спутник» сообщает, что огонь по сотрудникам правоохранительных органов открыл один из подозреваемых в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности. Оперативник комитета госбезопасности получил смертельное ранение. Сайт ведомства сообщает, что ответным огнем преступник был уничтожен, возбуждено уголовное дело, а сейчас проводятся неотложные следственные действия. Запрещенная в России Аль-Каида все еще в Афганистане и готовит удар по США, так считает глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Ранее представитель запрещенного в России Талибана заявил, что членов Аль-Каиды нет на территории Афганистана. Он подчеркнул, что талибы взяли на себя обязательства перед США, согласно которым они никому не позволят угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана. Начальник военного склада на Украине массово продавал мины и снаряды. СБУ сообщает о задержании начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области. Военнослужащий похищал подотчетные ему боеприпасы и хранил их в помещении рядом с воинской частью, чтобы удобнее было продавать. У него изъяли 40 артиллерийских и минометных мин, 129 выстрелов для РПГ, около 600 артиллерийских снарядов, другие боеприпасы. «Спутник» сообщает, что с 15 года на Украине произошло не менее 5 крупных пожаров на армейских складах. Украинские официальные лица регулярно обвиняют в поджогах арсеналов российских диверсантов. В Литве покушаются на искусство. Министр культуры Симонас Кайрис выразил возмущение тем, что в Вильнюс с концертом едет российский пианист мирового уровня Николай Луганский. Чиновнику не понравилось, что исполнитель организовывает концерты на Донбассе. Между тем, выступление Луганского на Донбассе не волнует министра Франции, Германии, Нидерландов и других стран мира. Мировое турне пианиста распланировано до конца года. Однако выступление в Литве Литовской национальной филармонии там не значится. Плакаты с фирменным жестом Меркель развесили по Берлину. На рекламных баннерах компании, продающей матрасы, изображен ромб Меркель, сложенные пальцы рук перед животом. На плакате рядом той же компании фотография матраса и подпись: «Привет, мамочка, 16 лет тяжелой работы, теперь ты заслужила немного отдыха». Реклама установлена в переходе к одной станции метро, расположенной в центре Берлина. следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Продолжаем эфир «Радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Данил Гусельников в студии. Таня, еще раз привет.
Да, еще раз приветствую тебя.
Ну, как тебе эти картины? Современное
какие
искусство.
Именно? Какие именно? Какие посмотри, смотря какие посмотреть.
Первая картина меня очень удивила, где вот рисование такое, да, на доске.
Это Сай Твомбли без названия.
Без названия, да. Во-первых, название картины без названия, что тоже...
А это неудивительно. Я вот пока готовилась к сегодняшнему эфиру, посмотрела огромное количество произведений современного искусства. Очень часто там фигурирует такое название. Так что не обращай внимания.
Мне хватило вообще-то, вот так по большому счету, картины Марка Куина «Я сам». Это же, правильно я понимаю, тот, который кровь свою собирал?
Да, мы не успели это, к сожалению, обсудить. Надо рассказать нашим слушателям и зрителям. В течение 5 месяцев, каждые 5 лет, британский художник Марк Куин, он откачивал у себя 5 литров крови и заливал ее в полупрозрачный охлажденный слепок своей головы. В результате у него на протяжении многих лет появилась вот такая вот серия автопортретов. Ну, то есть это скульптура, где вот изображен как бы он, а внутри вот этой вот скульптуры кровь.
Ну, вот как раз только что на нашем YouTube-канале можно было посмотреть эту картину, про которую ты рассказывала. Выглядит, если честно, на мой взгляд, достаточно жутко. Особенно если знать, из чего это сделано. Потому что если не знать, можно подумать, что это просто мороженое какое-то покрашенное, вот оно чуть-чуть заиндивело. Но если знать всю правду,
там можно посмотреть серию в интернете, но необходимо вбить и, собственно говоря, посмотреть тем, кому интересно. Но это уже, мне кажется, такая грань самопожертвования, может быть, какого-то с современным искусством.
Причем самое интересное, что нужно смотреть со всех сторон, чтобы понять как бы вот полную картину этого произведения искусства.
Давай от конкретного картины к общему.
Да, давай поговорим с художником Егором Кошелевым. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор.
Добрый вечер.
Да, Егор, ну вот скажите, пожалуйста, все-таки очень многие, мне кажется, критикуют произведения современного искусства, и, ну, какие аргументы? Как раз-таки то, что каждый может повторить, и что непонятно, что вообще изображается. Вот как все-таки отличить плохого современного художника от хорошего?
Ох, это вопрос, который... может занять многие часы.
Так, но у нас с вами нет столько времени.
Да. Я могу сказать так. Ключевое слово здесь – это контекст. Контекст, собственно, определяет звучание того или иного произведения. Решает то, чем именно является то или иное высказывание художника.
А кто должен это решать?
Современный мир неимоверно расширил присутствие искусства в нашем с вами жилом пространстве, поскольку художники стали на виду, они широко обсуждаются, и количество художников возросло неимоверно, в том числе благодаря активному возрастанию роли социальных сетей. Нормальный современный человек слишком часто стал испытывать беспокойство в связи с тем, что произведения вторгаются в его жизнь. Но чтобы научиться разбираться во всех сложностях современного искусства, нужно сказать себе: «Да, я хочу это сделать». И нужно дать себе труд, ну, год-два хотя бы бегло изучать искусство, ну, по крайней мере, последних лет 150-200. Просто подсчитывая время от времени в транспорте, например. Тогда многие вещи станут ясны. И тогда вот это вот химерическое представление о художнике, как об этом мерзавце, безответственном человеке и позоре, который только и пытается что оскорбить несчастных благопристойных граждан, это представление уйдет.
Но это представление порой и необразованного человека, Егор, правильно? Ведь когда человек не интересуется искусством и, в принципе, не изучает, в каких музеях, какие выставки, какие есть художники, вот тогда такое впечатление может появиться. Поэтому здесь еще мы не должны путать момент того, что мне может что-то не понравиться, с необразованностью.
Конечно.
А как тогда...
В принципе, работает аналогия в чем-то с современной наукой. Она же очень сложна. Если ты внезапно сталкиваешься с каким-то научным исследованием, оно может показаться тебе настолько неясным, что кажется полной белибердой. Да? Но, тем не менее, скажем так, тот статус ученого, который все-таки закрепился в нашем сознании, да, в нашем обществе, он вызывает некоторое доверие. С искусством близкая история. Единственное, искусство более публично, поэтому чаще оказывается на виду, чаще пользуется своей возможностью вступать со зрителем в непосредственный контакт и иногда к неудовольствию зрителя.
Интересно, все-таки вот... Как, вот продолжая вот эту тему, как отличить одного от другого, а можно в отношении некоторых художников сказать, что ну, это точно не искусство, и вот уж это не продать за 14 тысяч долларов?
Ох, вы знаете, продать сегодня можно очень многое, почти все. Но талант продавца – это одно, а талант художника – это чуть-чуть другое. Конечно, отличить можно, скажем так, отличить тем проще, чем более традиционным является медиа, скажем, в скульптуре. Здесь отличить проще. Когда речь идет о каких-то сложных медиа, здесь, конечно, история затрудняется. Здесь ситуация требует больше подготовки. Больше подготовки просто самосуждения, профессионального суждения о том или ином произведении.
Егор, позвольте здесь уточнить. Я понимаю, что каждому художнику, это его ремесло, он зарабатывает на жизни, нужно продавать картины, это всем понятно, это как в любой профессии. Но все-таки современные художники, потому что порой кажется, что их тоже слишком, может быть, много, и вот не всегда понятны их произведения, и современное искусство не проверяется временем, чтобы действительно оценить тот или иной арт-объект. Современные художники, они больше про деньги или больше про творчество?
О, нет. Здесь нельзя унифицировать. Мир современного искусства очень разный. Есть художники коммерческие, есть такие вот, можно сказать, арт-магнаты, типа, допустим, Дорста, Джеффа Кунца, Такаши Мураками. Есть художники, откровенно некоммерческие, не рассчитывающие на широкий рынок, работающие с институциями, использующие какие-то другие стратегии продвижения или вообще не рассчитывающие на заработок. Другое дело, что когда произведение сталкивается с рынком, рынок все равно постарается его использовать. И, разумеется, с выгодой для себя. Но это уже, скажем, посмертная история искусства. Да, вот когда произведение сделано, когда оно состоялось, то рынок уже распоряжается им по собственной воле тогда, когда оно попадает в поле действия.
Егор, по поводу, если продолжим, позвольте, тему такую финансовую немножечко. За какими художниками стоит следить сегодня, если я хочу, вот они только начинают, они только выставляют свои первые работы. Я хочу приобрести картину, чтобы со временем, возможно, либо хвастаться друзьям, что вот смотрите, картина какого известного сегодня художника у меня есть дома, либо, может быть, я хочу заработать и продать это произведение. За кем следить, за кем посоветуете?
Вы имеете в виду личностей или вы имеете некий единый принцип?
Единый принцип. Где их искать? Вот так вот давайте.
Да. Тут как раз все достаточно просто. Во-первых, есть некий пул людей, которые заработали достаточный авторитет для того, чтобы подтверждать значимость того или иного художника. Да, в России их много, это может быть десяток-полтора, не буду давать рекламу.
Но помимо вас, Егор, давайте, да, помимо вас.
Да, вот, достаточно легко выясняется. Есть история, скажем так, преемственности. Допустим, если какой-нибудь молодой художник, учился, например, у Владимира Дубасарского или занимался, скажем, у Леонидцев в Питере, то уже есть некая преемственность определенных идей в современном искусстве, которые что-то знают, да, поскольку с традицией у нас до сих пор не очень. Вот те традиции, складывающиеся на наших глазах, они представляют некий интерес и чего-то стоят. Есть коммерческие ярмарки, обладающие тоже каким-то статусом. Их, допустим, 3-4 в России. Там экспертному сообществу тоже можно доверять. Есть, скажем, тематические какие-то паблики, блоги, ну, разного рода медиа, издания, которые продвигают современное искусство. Если человек там светится, к нему стоит присмотреться.
Ну, то есть стоит следить внимательно просто, да, и возможно, изучать этот вопрос. Егор, ну и завершающий, наверное, момент. В какой музей посоветуете пойти, чтобы, ну, человеку особенно, которому, допустим, по сей день не понимал, что такое современное искусство, считал, что ничего там интересного нет, у нас буквально 20 секунд остается. Куда посоветуете пойти?
Ну, во-первых, новая Третьяковка для первого такого удара. Да. Во-вторых, в МАМ, то есть мультимедиа-музей, можно взять какой-нибудь частный музей типа Art4U и, конечно, современные галереи, коммерческие галереи, ведущие первой десятки.
Ну все, да. Мы запомнили, мы обязательно сходим для того, чтобы лучше в этом разбираться. Егор, спасибо большое за беседу.
Художник Егор Кошелев был с нами, спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Сотрудник КГБ застрелен в Минске. «Спутник» сообщает, что огонь по сотрудникам правоохранительных органов открыл один из подозреваемых в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности. Оперативник комитета госбезопасности получил смертельное ранение. Сайт ведомства сообщает, что ответным огнем преступник был уничтожен, возбуждено уголовное дело, а сейчас проводятся неотложные следственные действия. Запрещенная в России «Аль-Каида» все еще в Афганистане и готовит удар по США, так считает глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Ранее представитель запрещенного в России «Талибана» заявил, что членов «Аль-Каиды» нет на территории Афганистана. Он подчеркнул, что талибы взяли на себя обязательства перед США, согласно которым они никому не позволят угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана. Начальник военного склада на Украине массово продавал мины и снаряды. СБУ сообщает о задержании начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевской области. Военнослужащий похищал подотчетные ему боеприпасы и хранил их в помещении рядом с воинской частью. Чтобы удобнее было продавать, у него изъяли 40 артиллерийских и минометных мин, 129 выстрелов для РПГ, около 600 артиллерийских снарядов, другие боеприпасы. «Спутник» сообщает, что с 15 года на Украине произошло не менее 5 крупных пожаров на армейских складах. Украинские официальные лица регулярно обвиняют в поджогах арсеналов российских диверсантов. В Литве покушаются на искусство. Министр культуры Симонас Кайрис выразил возмущение тем, что в Вильнюс с концертом едет российский пианист мирового уровня Николай Луганский. Чиновнику не понравилось, что исполнитель организовывает концерты на Донбассе. Между тем, выступление Луганского на Донбассе не волнует министра Франции, Германии, Нидерландов и других стран мира. Мировое турне пианиста распланировано до конца года. Однако выступление в Литве Литовской национальной филармонии там не значится. Плакаты с фирменным жестом Меркель развесили по Берлину. На рекламных баннерах компании, продающей матрасы, изображен ромб Меркель, сложенные пальцы рук перед животом. На плакате рядом той же компании фотография матраса и подпись: «Привет, мамочка, 16 лет тяжелой работы, теперь ты заслужила немного отдыха». Реклама установлена в переходе к одной станции метро, расположенной в центре Берлина.